Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Очередной выпуск новостей представит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Во Владикавказе продолжается процесс по делу о нападении на школу в Беслане. В Москве проходят российско-грузинские переговоры о судьбе миротворческой миссии в Южной Осетии. При взрыве в Багдаде погибли не менее 6 мирных жителей. Во Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев, выступая с последним словом, не признал себя виновным. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Комитет «Голос Беслана» протестует против завершения судебного процесса. Неделю назад несколько женщин объявили голодовку. Минувшей ночью была госпитализирована одна из участниц акции. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В среду грузинский парламент принял решение вывести из зоны грузино-осетинского конфликта российских миротворцев. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Накануне, в пылу полемики с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом, Хаиндрава заявил, что российские чекисты и коммунисты хуже фашистов, и в России сегодня убивают людей по национальному признаку, но Грузия, по его словам, будет дружить с демократической Россией. Председатель парламента Нино Бурджанадзе тем временем продолжает спор с российскими депутатами. «Меня возмутили те заявления, которые депутаты Российской Госдумы сделали в Цхинвале, о том, что они будут там защищать российских граждан. То есть это не миротворцы, а охрана граждан иностранного государства. Но я им все выскажу в лицо». Президент Грузии Михаил Саакашвили по-прежнему хранит многозначительное молчание и никак не комментирует нашумевшее постановление парламента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ногайском районе Дагестана проходит спецоперация по задержанию группы боевиков. Они блокированы, по уточненным данным, в заброшенном здании школы-интерната в селе Червленные Буруны. Идет перестрелка. В МВД республики не исключили, что боевики могли выходить в отряд, обезвреженный в конце прошлой недели в ауле Тукуймектеп в Ставропольском крае. В Натеречном районе Чечни в результате подрыва военного грузовика погиб один и ранены трое солдат контрактников, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Вблизи селения Комарова Натеречного района Чечни подорвался на радиоуправляемом фугасе военный грузовик «Урал». По данным сотрудников МВД Чеченской Республики, в результате взрыва погиб один и ранены трое военнослужащих контрактной службы. Причастных к подрыву установить не удалось, проводится следствие. Вечером 15 февраля на Старопромысловском шоссе Грозного бронетранспортер подразделения внутренних войск МВД России совершил наезд на автомашину «Жигули». Находившийся за рулем легкового автомобиля водитель получил тяжелое ранение, а пассажир, главный кардиолог Чечни Саламди Муртазаев, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. Взрыву предшествовала ожесточенная перестрелка боевиков с американскими военнослужащими. Очевидной целью теракта были солдаты, но никто из них не пострадал. В другом районе иракской столицы в результате взрыва погиб полицейский. Трое прохожих получили ранения. Тегеран готов помочь Венесуэле в развитии ее ядерной энергетической программы. Об этом заявил спикер иранского парламента. Президент Венесуэлы Хуго Чавес заслужил репутацию злостного критика внешнеполитического курса США. Вопреки международному сообществу, он горячо поддерживает стремление Ирана самому производить обогащенный уран. Венесуэла и Иран – члены ОПЕК, организации стран-экспортеров нефти.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Киргизии отказался признать беженцами двух граждан Узбекистана, содержащихся в следственном изоляторе города Ош. Таким образом, отклонена кассационная жалоба адвокатов на аналогичное решение Бишкекского городского суда. Судья Алмагул Алпыева объявила решение суда.
Постановление судебной коллегии по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда об отмене решения Департамента миграционной службы при Министерстве иностранных дел Кыргызской республики от 26 июля 2005 года оставить в силе. Второе. Постановление вступает в законную силу немедленно после его принятия, является окончательным, обжалованию не подлежит.
сообщила судья. Власти Узбекистана добиваются экстрадиции Джахангира Максудова и Адилжона Рахимова, которых обвиняют в убийстве прокурора Андижана во время беспорядков в мае прошлого года. Решение суда ожидают еще двое граждан Узбекистана, которым власти Киргизии также отказали в предоставлении статуса беженцев. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. В указе, подписанном сегодня президентом Владимиром Путиным, говорится, что комитет формируется для усовершенствования госуправления в борьбе с терроризмом. Согласно документу, увеличивается и штат ФСБ на 300 человек. Министерство обороны США выразило опасение, что новая публикация снимков издевательств над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBS показал кадры и видеозаписи жестокого обращения с узниками военной тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом, сделанные, судя по всему, в конце 2003 года. Американские власти подчеркивают, что по этому делу уже проведено тщательное расследование. Наказание понесли свыше 25 военнослужащих. Говорит премьер-министр Австралии Джон Хауард.
Я могу сказать в защиту американцев. Они предприняли все необходимые действия. Но вот в чем разница с Саддамом Хусейном. При его режиме сотни тысяч людей были замучены или убиты. Никаких фотографий и никаких наказаний. Людей просто уничтожали. Поэтому давайте не будем впадать в ошибку и делать сравнения, словно тут могут быть какие-то моральные эквиваленты.
Это был глава австралийского кабинета. Активисты движения «Авангард красной молодежи» провели сегодня в Москве несанкционированную акцию протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на коммунальные услуги. Как сообщила радио «Свобода» пресс-секретарь движения Анастасия Удальцова, сотрудниками милиции были задержаны 15 человек. Акция проходила перед зданием департамента жилищно-коммунального хозяйства. В Петербурге после продолжительной болезни скончался легендарный хоккеист Геннадий Цыганков. Он умер в ночь на четверг на 59-м году жизни. Цыганков был двукратным призером Олимпийских игр в 1972 и 1976 годах.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Дарья Жарова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Насколько Россия готова к весенней вспышке птичьего гриппа? В Киеве продолжилось рассмотрение в суде дела об убийстве Георгия Гангадзе. Министр внутренней безопасности США выступил в защиту действий правительства при ликвидации последствий урагана Катрина. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Европа готовится к приходу вируса птичьего гриппа. В Германии с завтрашнего дня все куры и утки должны будут содержаться только в помещениях. В Дагестане на днях уничтожено около 60 тысяч голов домашней птицы, зараженных вирусом птичьего гриппа. Правда, по версии дагестанских властей, обнаруженная в Дагестане его модификация не опасна для человека. Насколько готова Россия к весенней вспышке птичьего гриппа и ее последствиям? Об этом медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Этой весной вместе с перелетными птицами на север идет птичий грипп. В Германии гибель двух лебедей и ястреба вызвала ряд правительственных мер и полемику в Бундестаге. С подробностями наш корреспондент Юрий Векслер.
В Германии угрозу распространения птичьего гриппа власти воспринимают очень серьезно. Сегодня министр сельского хозяйства страны Хорст Зейхофер выступит с заявлением на эту тему на специальном заседании Бундестага. Обнаружение вируса у двух мертвых лебедей и одного ястреба на острове Рюген ускорило введение уже подготовленных мер профилактической защиты от распространения заболевания. Первая мера понятна. Говорит Хорст Зейхофер. Мой призыв – срочно ввести содержание домашней птицы исключительно в птичниках, ни у кого из держателей птицы не вызвал возражений. Введен также запрет на торговлю птицей и птичьим мясом на рынках и контроль на границах с целью не допустить, чтобы вирус проникал в Германию через нелегальные импорты птицы и продуктов из птичьего мяса. Предписано провести ветеринарный контроль всей домашней птицы. За этими мерами могут последовать вакцинация домашней птицы и ее массовый забой в случае обнаружения гриппа в птичниках. Председатель парламентской комиссии по защите потребителя Бербель Хён выступила с критикой того, что правила и меры в подобных ситуациях и, соответственно, запасы медикаментов и вакцин в федеральных землях различны, и выступила за принятие единых общегерманских предписаний по защите от птичьего гриппа.
А в южных районах России начался массовый падеж домашней птицы. Наш корреспондент Тимур Салимов передает из Дагестана.
Первые сообщения о массовой гибели птицы стали поступать из Карабудахкенского района, птицефабрики Эльдама. Там погибло около 400 тысяч курни-сушек. Официальная версия – причиной стала болезнь Ньюкасла или псевдочума птиц. Ее разносят грызуны, и для человека она не опасна. Однако уже в конце первой декады февраля аналогичный падеж начался на фабрике в Шамхале, поселке в 15 километрах от Махачкалы. По данным на четверг, там уже погибло около 60 тысяч курни-сушек. Еще столько же дожидается своей участи в закрытых курятниках. Ветеринары утверждают, что спасти их нет никакой возможности. Гибель в Шамхале также вначале связывали с болезнью Ньюкасла. Однако этот диагноз не подтвердился. Более того, на территории фабрики были найдены вороны с явными признаками гриппа. По словам руководства предприятия, их поведение полностью совпадало с поведением зараженных птиц из учебных видеофильмов о птичьем гриппе. Тушки павшей птицы были отправлены во Владимир, в лабораторию научно-исследовательского института защиты животных. Фабрика закрыта на карантин. У ворот выставлена вооруженная охрана. Всем работникам сделаны прививки от гриппа. В среду было официально объявлено, что несушки были инфицированы вирусом гриппа H5N1. Об этом заявил на пресс-конференции в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов. Он сообщил, что лабораторные исследования подтвердили наличие штамма этого вируса в тушках погибшей птицы. Однако уточнил, что выявленный подтип вируса не опасен для человека. В свою очередь, руководитель комитета по ветеринарии при правительстве Дагестана Зайдин Джамбулатов заверил, что в ближайшие 3 года заражения людей можно не опасаться. Для того, чтобы передаваться человеку, вирус должен мутировать. Для этого нужно время, 3-4 года. К тому времени, надеюсь, будет получена вакцина, сказал он. Между тем, птица в Дагестане продолжает гибнуть. Зафиксированы случаи гибели лебедей и ворон на побережье Каспия и в разных районах Дагестана. Причины называются разные – от гриппа до истощения из-за суровой зимы. Цены на куриное мясо на рынках Махачкалы снизились в 1,5 раза. Люди относятся к этому спокойно. Кто-то покупает, кто-то отказался от куриного мяса вообще, но никакого ажиотажа по поводу птичьего гриппа в республике пока нет. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Обвинять дагестанские власти в бездействии не стоит. Из неофициальных источников известно, что представители Республики Дагестан несколько недель назад пытались закупить вакцину для птиц у НИИ птицеводства в городе Пушкино под Санкт-Петербургом, где уже есть экспериментальная партия. Однако регистрацию эта вакцина в Россельхознадзоре не прошла, причем объяснить причину задержки в Министерстве сельского хозяйства пока не готовы. А для настоящей качественной защиты не только птицы, но и человека вакцина от вируса птичьего гриппа для птиц необходима. У профессора Ларисы Руденко, руководителя отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Российской академии медицинских наук Санкт-Петербург, я узнала, что нужно сделать для предотвращения эпидемии.
Нужно соблюсти правильно карантинные инфекционные мероприятия среди птиц и людей, которые работают на этих предприятиях. Что я имею в виду? Во-первых, нужна вакцинация кур. Сейчас вакцина такая есть. Вакцина есть зарубежная. Я знаю, что фирма Интервет выпускает такую вакцину. Это голландская фирма. Это первое мероприятие. Второе, необходимо вакцинировать людей, которые работают, конечно, на птичьих хозяйствах. И это уже нужно вакцинировать человеческой вакциной именно от птичьего гриппа. Тогда вот этот птичий вирус, он не преодолеет барьер, он не пойдет в человеческую популяцию, потому что куры иммунные, люди иммунные.
Профессор Руденко и ее группа создали живую вакцину от вируса H5N1 для людей, которая может быть использована в случае, если пандемия все-таки вспыхнет. Ряд других научных центров создали свои варианты инактивированной, убитой вакцины, рассказывает профессор Руденко.
Экспериментальные серии и инактивированной вакцины, и живой вакцины наработаны. Сейчас эти вакцины проходят доклинические испытания. Установка за клиническими испытаниями, за тем, чтобы наши высшие инстанции прониклись пониманием, что стране надо 2 вакцины, что одной вакциной инактивированной не решить проблему пандемии. Во-первых, живая вакцина вводится интраназально. Это быстрый метод введения. Во-вторых, она дешевая. Если убитая вакцина у нас в стране стоит 80 рублей гриппол, то живая вакцина стоит 30 рублей. И вы сами понимаете, источник куриных эмбрионов, на которых готовится и та, и другая вакцина, очень ограничен. Из одного куриного эмбриона готовятся 2 дозы убитой вакцины и 10 доз живой вакцины. Какую вакцину проще наработать? Это же будет глобальное покрытие интереса вот общества. Нужно помнить о том, что в пандемической ситуации каждая страна будет защищать своих граждан собственными препаратами. И у них тоже объем выпуска лимитирован. То есть нам не продаст никто ни одной дозы вакцины.
Как мне удалось узнать, Министерство здравоохранения и социального развития не финансирует разработку вакцин для данного случая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей, служба главного санитарного врача, также не признает за собой чести финансирования разработок вакцин. Живая российская вакцина сделана на зарубежный грант.
Эта работа была сделана абсолютно на зарубежные гранты совместно с Центром по контролю заболеваемости Соединенных Штатов, это CDC. Там работали два сотрудника, год работали, и как раз вот эта работа сделана за этот счет, за счет совместных вот таких программ.
Это была профессор Лариса Руденко, Институт экспериментальной медицины Санкт-Петербург. Для Радио Свобода Ольга Беклемищева, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Госминистр Грузии Георгий Хандрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатурного пророка Мохаммеда. Организация Объединенных Наций призывает Соединенные Штаты освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам. Это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Тема сегодняшнего выпуска. 19 февраля в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в Москве состоится премьера оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва-черемушки». Московский художественный театр показывает новый спектакль по прозе лауреата Букеровской премии Владимира Маканина. В Венгрии на русском языке вышла книга о Владимире Высоцком, а в Екатеринбурге установлен памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади. Наталья Бондарчук завершила работу над фильмом «Пушкин. Последняя дуэль». Все эти темы сегодня в российском часе «Поверх барьеров» в 9 вечера по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в печати Казахстана. Его подготовил наш алматинский корреспондент Сергей Козлов.
Убит Алтынбек Сарсенбаев. Заголовок редакционного материала в газете «Время». Публикуется хроника последнего дня жизни одного из лидеров казахстанской оппозиции, которого нашли в минувший понедельник застреленным неизвестными неподалеку от Алматы. Приводятся слова лидера объединенной оппозиции Жармахана Туякбая. Из жизни ушел ярчайший представитель демократической оппозиции. Человек, который принципиально, последовательно отстаивал демократические ценности, открыто, без страха говорил о язвах нашего общества.
Печатный орган оппозиции газета «Свобода слова» напоминает читателям, что 3 месяца назад, также при загадочных обстоятельствах, погиб другой видный оппонент президента Назарбаева, бывший мэр Алматы Заманбек Нуркадилов. Газета публикует обращение общественности главе государства прекратить террор в отношении оппозиционеров и диссидентов.
Между тем, газеты про правительственные ориентации смерти Алтынбека Сарсенбаева как бы и не заметили, никаких сообщений на эту тему не публикуют. Достичь стратегической цели, заголовок в газете «Казахстанская правда». На заседании парламента одобрена программа действий правительства на ближайшие 3 года. Главная задача исполнительной власти – в достижении стратегической цели, поставленной президентом страны. Казахстан должен в ближайшие 10 лет занять место среди 50 самых конкурентоспособных стран мира.
На эту же тему газета «Экспресс-К» «Пятилетку за 3 года». Так называется материал, в котором говорится о том, что к 2008 году ВВП страны удвоится. Каждый второй житель будет говорить по сотовому телефону, и в целом народ станет жить в 1,5 раза лучше. Среднегодовой же уровень инфляции будет удерживаться в коридоре 5-7 с небольшим процентов.
Ветераны афганской войны вынуждены бороться за выживание, пишет газета «Литер». 22 тысячи казахстанцев участвовали в войне в Афганистане. 761 человек не вернулся. У выживших незавидная участь. Пенсия ветеранов Афгана ничтожно мала. Социальные льготы и гарантии, которые существовали для военнослужащих запаса и для афганцев, отменены. А льготы, которые якобы афганцам предоставляются, меньше, чем для людей без определенного места жительства.
Заговор врачей. Материал в газете «Мегаполис». В Министерстве здравоохранения Казахстана новый скандал. Депутаты парламента обвиняют его главу Ербалата Досаева в непродуманной тендерной политике, в результате которой медицинская наука Казахстана осталась без финансирования, а ученые и медики без работы. Главе Минздрава инкриминируют использование бюджетных средств не по назначению, а еще то, что ему многие проделки сходят с рук, потому что он протеже влиятельных чиновников. Все эти обвинения народные избранники оформили документально и в виде открытого обращения направили на имя Нурсултана Назарбаева.
«Если б я был султан», — газета «Караван» рассказывает о новой попытке узаконить многоженство в Казахстане. Поводом для этого послужил разработанный и подготовленный депутатами проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о браке и семье, в котором предусмотрено, учитывая национальные и религиозные традиции, некоторым гражданам разрешить иметь от 2 до 5 жен в зависимости от уровня доходов.
Это был обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов. Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В апелляционном суде Киева сегодня очередное судебное заседание по делу об убийстве в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. Передает наш корреспондент в столице Украины Владимир Вахненко.
Начавшийся еще 9 января процесс по делу Гангадзе уже трижды переносился из-за плохого самочувствия обвиняемых. Адвокаты потерпевшей стороны считают, что таким образом и обвиняемые, и суд пытаются затянуть процесс. Последнее заседание проходит в закрытом режиме. Такое решение было принято в конце января коллегией судей. Они заявили, что во время дачи показаний свидетелей из числа действующих сотрудников милиции может звучать информация, составляющая государственную тайну. Впрочем, адвокат матери Гангадзе Андрей Федор утверждает, что в материалах дела нет ни одного засекреченного документа. Закрытость процесса у многих вызывает подозрения о тайных договоренностях между старой и новой властью, говорит бывший глава службы безопасности Украины Александр Турчинов.
Это просто предательство тех обещаний, которые давал президент Ющенко и другие нынешние руководители кабинета министров во время помаранчевой революции. Мы обещали всем людям, что процесс будет открытый, и все будут знать подробности совершения этого резонансного преступления, которое волнует, ну, наверное, большинство жителей не только Украины, но и многих общественных деятелей за рубежом. Это свидетельство того, что реальные заказчики, реальные преступники, они, к сожалению, не будут привлечены к ответственности.
Критику общественности и журналистов, не имеющих права освещать этот процесс, президент Ющенко все же не проигнорировал. Он уже пообещал обратиться к суду с просьбой проводить открыто все заседания. Главу государства поддержало и Министерство юстиции. В этом ведомстве заявили, что рассмотрение дела Гангадзе в закрытом режиме нарушает принцип гласности суда, зафиксированный в Конституции Украины. Адвокат Федор настаивает на том, чтобы суд заслушал показания экс-президента Кучмы и главы его администрации, ныне спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Именно они, если верить пленкам бывшего охранника Кучмы Николая Мельниченко, имели отношение к исчезновению журналиста. Однако, по мнению представителей потерпевшей стороны, вряд ли это ходатайство суд удовлетворит до предстоящих в конце марта парламентских выборов на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:23. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в нашей нью-йоркской студии.
В помощи жертвам Катрины. Рекордный рост цен на недвижимость в Соединенных Штатах. Смотрят ли американцы Олимпиаду? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду глава Министерства внутренней безопасности был вынужден оправдываться перед членами Конгресса, обвинившими его в некомпетентности, в неспособности организовать адекватную федеральную помощь жертвам урагана Катрина. Рассказывает Алан Давыдов.
Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертов выступил на слушаниях в Сенатском комитете по внутренней безопасности и делам правительства. Чертов отверг обвинение в том, что он вел себя халатно, не обеспечив адекватной федеральной реакции на последствия стихийного бедствия.
Прежде всего, должен сказать, что мысль об отстранении
отстраненном отношении моего министерства, администрации и президента к урагану Катрина просто не соответствует действительности. Утверждаю это, хорошо помню, что происходило в те дни. Мы тогда совершенно ясно осознавали, что такое Катрина и какой риск она представляет. Вместе с тем Чертов признал, что его ведомство допустило явные промахи, медля с помощью жертвам урагана и слабо координируя спасательные работы. Катрина представила удивительные примеры воровства и мошенничества вокруг 63 миллиардов долларов федеральной помощи жертвам стихии. По этим фактам сегодня ведется не менее 1000 федеральных уголовных расследований. Так, одному из волонтеров Красного Креста и его сестре предъявлено федеральное обвинение в краже свыше 100 дебетных карт стоимостью каждой в 2000 долларов. Они выдавались в первые дни после урагана для первоочередных расходов потерпевших. Выявлено немало желающих безосновательно получить материальную помощь по сфальсифицированным документам. Получив деньги, аферисты, не таясь, тратили их на предметы роскоши и увеселения. Прессой и законодателями шумно обсуждается факт складирования в штате Арканзас 10777 новых комфортабельных мобильных домов. Дома доставлены сюда для беженцев, которых ураган лишил жилья. Но все полгода они остаются пустыми, обрастая илом из-за обильных осадков, говорит главный инспектор Министерства внутренней безопасности Ричард Скиннер. Из-за неправильного режима их хранения, и это видно на фотографии, мобильные дома постепенно тонут в грязи. Под них даже не поставлены необходимые подпорки. Многие законодатели не скрывают своего потрясения неподготовленностью, просчетами и безалаберностью властей всех уровней при ликвидации последствий стихии. Сенатор-республиканец Джозеф Либерман. Думаю, что преподанные уроки позволят нам лучше подготовиться к подобным событиям после замешательства, которое испытало федеральное правительство. Но достигли ли мы стопроцентной готовности? Очень жаль, но я сейчас не могу дать на это положительного ответа. Между тем, несмотря на все лишения и разочарования, жизнь в эпицентре катастрофы Новом Орлеане потихоньку налаживается. О возрождении города и его специфического неунывающего духа говорит и тот факт, что 28 февраля на его улицах состоится традиционный ежегодный карнавал в рамках фестиваля «Мардигра».
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на недвижимость в Соединенных Штатах выросли в 2005 году до рекордного уровня. Сейчас дом на одну семью в Америке в среднем стоит 213 тысяч долларов, на 14% больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем 10 лет назад. Цены же жилья в нескольких крупных городах и популярных регионах за последние 5 лет взлетели многократно. Двухкомнатная квартира в новом доме люкс в Нью-Йорке стоит сейчас 1 100 000 долларов. Покупка дома или квартиры всего несколько лет назад превратила многих американцев в состоятельных людей. Однако, обнародуя новую статистику, Ассоциация американских риэлторов предупреждает, что рост цен на недвижимость замедляется, а некоторым рынкам может грозить коррекция феноменально взлетевших цен на жилье. Как можно объяснить невиданный рост стоимости недвижимости, обогативший миллионы американских домовладельцев? Вопрос профессору-экономисту Михаилу Бернштаму.
За последние несколько лет цены на недвижимость очень резко выросли, начиная с 2001 года, просто потому что экономика выходила из рецессии в Соединенных Штатах, и процент на ипотечный долг был очень низким. И поэтому, естественно, цены выросли. Но надо иметь в виду, что вырос и доход. То есть все эти огромные цены надо сравнивать с доходом. В Америке средний дом сейчас стоит 213 тысяч долларов. Но средний доход семьи из 4 человек – это 65 тысяч долларов. Следовательно, получается, что отношение стоимости дома к годовому доходу – это 3/4. Это очень-очень небольшое отношение. То есть семья может позволить себе купить дом.
Профессор, многие американцы считают, что покупка дома или квартиры – это гарантированный путь к обогащению, и это доказала динамика цен в последние 5 лет. Насколько обоснованы такие надежды?
Это явление в Америке будет продолжаться, но неровно. То есть, когда будет происходить экономический спад, доходы и цены на жилье будут падать, а когда будет происходить экономический рост, цены будут расти. Но в долгосрочной перспективе, естественно, если человек купил дом за определенную цену, и эта цена, естественно, фиксированная, и получил ипотечный долг, который тоже фиксирован, а экономический рост поднимает цены на жилье, этот человек через 10, 15, 20 лет в значительной степени увеличивает свое состояние. То есть инвестиция в жилье – это очень хорошая инвестиция. Так было, так есть, так будет.
А можно ли сказать, что в России покупка недвижимости – безошибочно правильное финансовое решение?
Все зависит исключительно от экономического роста и от темпов строительства. Сейчас происходит экономический рост в России 6% в год. Если он будет продолжаться, то будет, естественно, расти состояние людей. Но в отличие от Америки, в России экономический рост не основан на технологическом прогрессе, нет технологического прогресса, поэтому гарантировать долгосрочный и масштабный экономический рост в России мы не можем.
О феномене рекордных цен на недвижимость говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы», а итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его главная тема сегодня – это птичий грипп в Дагестане. Почему чиновники не проявляют особого беспокойства? Судьба российской миротворческой миссии в Грузии. Имеет ли право Тбилиси менять статус миротворцев из России в одностороннем порядке? Последнее слово Нурпаши Кулаева. Какой приговор ждет бесланского террориста? Все эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Сегодня он выступил с последним словом. Приговор, как ожидается, суд вынесет через неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Госминистр Грузии Георгий Хайндрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. В пакистанском городе Карачи 4-й день подряд не прекращаются протесты против публикаций в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. В центре города размещены до 5000 вооруженных полицейских. Данных о жертвах столкновений с участниками демонстрации пока не поступало. Организация Объединенных Наций призывает США освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В докладе также содержится призыв закрыть и саму тюрьму, где сейчас находится около 500 человек, подозреваемых в терроризме. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В Карачаево-Черкесии спасены 5 альпинистов, заблокированных несколько дней назад при сходе снежных лавин в районе горы Нахар. 4 спортсмена, по предварительным данным, погибли. В Екатеринбурге двое осужденных, которые в среду вечером при конвоировании захватили в заложницы сопровождавшую их женщину-милиционера, требовали освободить вместе с ними еще 19 подследственных. В ходе операции по обезвреживанию преступников один из нападавших был убит, второй от полученных ранений скончался в больнице. Информационную программу «Время свободы» продолжает панорама культурных событий, которую представит мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лондоне прошла церемония вручения музыкальных премий Brit Awards. Главные награды «Лучшая группа», «Лучшие концертные выступления» и «Рок-группа года» достались Kaiser Chiefs. Альбом группы Coldplay X and Y признан лучшим, а композиция этой группы Speed of Sound – лучшей песней года. Green Day признана лучшей зарубежной рок-группой, лучшей зарубежной певицей названа Мадонна, зарубежным певцом Kanye West. Почетная награда за многолетний музыкальный вклад досталась Полу Уэллеру, экс-лидеру группы «Джем». Классик польского кинематографа Анджи Вайда, выступая на Берлинском кинофестивале, где ему был вручен «Золотой медведь» за вклад в кинематограф, сказал, что в этом году он намерен завершить работу над фильмом «Вскрытие» о массовом убийстве польских офицеров советскими войсками в Катынском лесу в 1940 году. Среди расстрелянных был и отец Вайды. 79-летний режиссер сказал, что это будет очень личный фильм о том, как его семья ждет отца и не знает, что с ним произошло. Организаторы церемонии вручения премии «Оскар» опровергли сообщение о том, что испытывают давление со стороны Израиля, требующего не указывать, что выдвинутый на эту награду фильм «Рай сегодня» режиссера Хану Абу Ассада сделан в Палестине. Представитель Американской киноакадемии подчеркнул, что ни Израиль, ни какие-либо американские еврейские организации не обращались к ним по этому поводу. Ранее со ссылкой на дипломатические источники сообщалось, что Израиль требует указать, что фильм сделан не в несуществующем государстве Палестина, а на территории палестинской автономии. Египет требует вернуть маску мумии Ка-Нефер-Нефер, находящуюся в коллекции художественного музея в американском городе Сент-Луисе. Глава египетского совета по древностям Захи Хавас направил дирекции музея письмо, в котором говорится, что маска, обнаруженная при раскопках в пирамиде фараона Сехимхета в 51 году, была затем похищена из хранилища и нелегально вывезена за границу. Директор музея заявил, что будет проведено тщательное расследование, и подтвердил, что не располагает египетскими документами, разрешающими экспорт маски. Однако музей полагает, что маска была подарена нашедшим ее археологам египетским правительством, что было обычной практикой в те времена.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В начале февраля российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы, которая должна разработать программу по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. На эту тему материал моего коллеги Ефима Фиштейна.
В мире немало народов, имеющих и более представительную диаспору, чем Россия. Можно ли считать обычной практику поощрения репатриантов? Ответить на этот вопрос я попросил директора Московского центра этнополитических исследований Владимира Мукамеля.
В российской истории были такие примеры заселения крестьян, освоение Сибири во второй половине XIX века. Это была достаточно эффективная политика. К сожалению, в советское время она была не столь эффективна, хотя масштабные переселения производились на Дальнем Востоке. Что касается нынешних инициатив. Сколько мне известно, Федеральная миграционная служба разрабатывает такую программу добровольного переселения. Но до сих пор предполагалось, что эта программа не будет финансироваться из государственного бюджета. Если эта программа будет реализована в таком виде, то я бы отнесся к ней скорее как к пиару, нежели как о реальной программе. Это первое. Во-вторых, сам факт того, что руководить этой межведомственной рабочей группы будет Виктор Иванов, на мой взгляд, не вселяет большой уверенности в эффективности работы этой рабочей группы. Потому что в свое время, будучи заместителем руководителя администрации президента, Виктор Иванов возглавлял группу по совершенствованию законодательства миграционного, и именно под давлением этой группы в спешке были приняты недостаточно проработанные законы о гражданстве и о правовом положении иностранных граждан, которое потом пришлось долго и мучительно дорабатывать и так далее и тому подобное. Мне кажется, что создание этой рабочей группы несет не столько смысловую нагрузку, сколько попытка успокоить общественное мнение и показать движение в этом направлении, не больше. Вот когда будет программа, подкрепленная финансовыми, подкрепленная конкретными механизмами реализации, вот тогда стоит уже говорить.
На кого все-таки нацелена программа? Кто имеется в виду, когда говорят о добровольном переселении в России? Доктор Владимир Мукамель.
Дело в том, что в России принят закон о соотечественнике. Закон не оговаривает этническую принадлежность. В этом плане все, кто подпадает под действие закона, федерального закона о соотечественниках, это и украинцы, и китайцы, если они проживают в Узбекистане, все они подпадают под действие этого закона. То есть это не обязательно русские только. Хотя очевидно, что направлена эта программа будет на русскоязычное население.
Надо сказать, что другие государства Европы сталкиваются в последнее время с прямо противоположной проблемой, с проблемой бегства населения. Из Литвы, к примеру, но мы знаем, что это явление типично и для других стран Центральной и Восточной Европы, в массе бегут врачи и прочий медицинский персонал. Послушайте нашего вильнюсского корреспондента Ирину Петерс.
Угрозы здравоохранению Литвы отъезд врачей пока не создает, говорят министерские чиновники, считая, что медработников в стране, как и больниц, даже многовато. Но так не думают пациенты, томящиеся в очередях, и оставшиеся врачи и сестры, которые буквально мечутся между двумя или тремя работами. Пессимисты предрекают: не сохраним своих врачей, тогда нас будут лечить белорусские и китайские. И опросы литовских студентов, учащихся на врачей, неутешительны. Две трети из них после окончания университета планируют работать не в Литве. Ясно, что стимулом для отъезда является в несколько раз более высокий, чем в Литве, заработок за границей. Однако один из таких уехавших, анестезиолог Артур Ирлин, сейчас он работает в Норвегии, считает, что это не самое главное.
Большинство людей, которые уезжают на долгое время, говорю именно о врачах, они уезжают не в погоне за длинным рублем. В большинстве случаев из-за того, что человек плохо себя чувствует морально на работе. Они прежде всего акцентируют отношение к тебе как к человеку и специалисту. Это уважение, оно не только со стороны коллег, но и со стороны пациентов.
Доктор Артур Ирлин. Надежду в этом медицинском вопросе для Литвы вселяет новая тенденция. Ранее уехавшие в Англию, Германию, Францию врачи стали делить свою практику, то и дело летая на самолете из Лондона или Берлина в Вильнюс, говорят, чтобы сохранить литовскую клиентуру.
Ирина Петерс из Вильнюса сосредоточила свое внимание на проблеме утечки врачей из Литвы. Но это только вершина айсберга. Возвращаясь к российской программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, зададимся вопросом, почему все же аналогичные меры крайне редки в других государствах? Вопрос к Войчеху Борозичу Смолинскому из Варшавского центра международных отношений.
В том, что касается отношения польского государства к польским меньшинствам за рубежом, у нас никогда не было потребности стремиться к массовой репатриации этих людей на родину. Нам всегда казалось более разумным добиваться того, чтобы польские общины, польская диаспора была достаточно сильной и могла работать на пользу своей родины по месту своего проживания. Только от них самих зависит, будут ли они полностью абсорбированы местной культурой или захотят сохранить свою самобытность, участвуя в работе таких организаций, как Союз поляков Белоруссии. Политика польского государства заметно отличается от того, что предлагает президент Путин.
Мнение эксперта Варшавского центра международных отношений Войчеха Борозича Смолинского.
С господином Смолинским беседовал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн.
Олимпийская панорама.
Вновь в нашей программе «Олимпийская панорама» и вновь в прямом эфире «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, еще раз здравствуйте. Итак, какие новости с Олимпиады в Турине?
Здравствуйте еще раз. За тот час, что мы не были в эфире с новостями, определились победители и призеры еще в одном виде программы. Впервые в истории Олимпиад были разыграны медали в сноуборде, в такой дисциплине, как кросс. И победителем здесь стал американец Сет Уэскот. Уэскот, он для сборной США уже завоевал 6-ю медаль на нынешних играх, 6-ю золотую медаль. Радослав Зидек из Словакии занял 2-е место, Поль-Анри Делерю из Франции 3-е. Итак, как я уже сказал, сборная США теперь имеет в активе 6 золотых медалей. Ну а вот меня, что, например, больше всего радует, лично меня, это то, что появилась новая страна в списке тех, у кого есть призеры. Словакия стала 22-й страной, отмеченной медалями нынешних игр. Ну а ранее были разыграны еще 2 комплекта наград. Сперва прошла лыжная гонка у женщин на дистанции 10 километров классическим ходом. Победила здесь Кристина Шмигун из Эстонии, стала двукратной чемпионкой Турина. Вслед за ней на пьедестале почета 2 норвежки: у Марит Бьёрген серебряная медаль, у Хильды Педерсен бронзовая. И также прошла женская гонка в биатлоне, спринтерская гонка на 7,5 километров. Здесь победила француженка Флоранс Баверель-Робер. Анна Карин Олафсон из Швеции заняла второе место, получила серебряную медаль. Обладательницей бронзовой стала Лилия Ефремова из Украины. Ну и с биатлоном, конечно, связана самая неприятная новость, неприятная для всех любителей спорта, для россиян, понятно, вдвойне, поскольку на старт как раз этой гонки не вышла Ольга Пылева. Была она незадолго до старта снята в связи с тем, что, как выяснилось, допинг-проба, взятая у нее после предыдущей гонки, гонки на 15 километров, дала положительный результат. Ну, а в той гонке, как известно, Ольга Пылева завоевала серебряную медаль, так что вот теперь... с развитием этого скандала все, видимо, придет к тому, что придется переделывать и медальную таблицу всех стран. Ну, в общем, ну, самое главное, конечно, не это, а то, что вот игры все-таки омрачены очередным допинговым скандалом.
Большое спасибо, Олег. Олимпийскую панораму представил спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе на процессе по делу о нападении на школу в Беслане в сентябре 2004 года подсудимый Нурпаши Кулаев не признал себя виновным. Госминистр Грузии Георгий Хайндрау проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В пригороде Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли 6 мирных жителей, 11 ранены. В пакистанском городе Карачи четвертый день подряд не прекращаются протесты против публикации в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Организация Объединенных Наций призывает США освободить всех заключенных на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. В России создается антитеррористический национальный комитет, который возглавит директор ФСБ Николай Патрушев. В Карачаево-Черкесии спасены 5 альпинистов, заблокированных несколько дней назад при сходе снежных лавин в районе горы Нахар. 4 спортсмена, по предварительным данным, погибли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает панорама новостей экономики, которую представит Марк Крутов.
Российское правительство одобрило стратегию развития финансового рынка на 2006-2008 годы. Возглавлявший заседание вице-премьер Дмитрий Медведев, Михаил Фродков сейчас находится с визитом во Вьетнаме, обозначил основные моменты новой стратегии. Россия не будет идти по англо-американской модели и регулировать финансовые рынки, превращая некоторые органы управления в публичные компании. Одна из главных стратегических задач – вернуть на российский рынок большую часть сделок с российскими акциями и привлекать больше зарубежных инвестиций. На заседании были озвучены важные макроэкономические показатели. Например, оказалось, что капитализация российских компаний опередила график. К 2008 году она должна была достигнуть 60% от ВВП, но уже сейчас составляет более 62%. Именно по этой причине одобренная сегодня правительством стратегия развития еще будет дорабатываться Федеральной службой по финансовым рынкам. Вот как Дмитрий Медведев прокомментировал цифры, говорящие о бурном росте финансового рынка.
Рынок финансов в целом в настоящее время у нас демонстрирует довольно неплохие темпы роста. В частности, рынок акций в прошлом году составил более 60% валового внутреннего продукта. Тем не менее, рынок в настоящий момент не стал полноценным инструментом привлечения инвестиций. Он пока не рассчитан на такое вот долгосрочное использование.
Говорил Дмитрий Медведев. А вот как прокомментировал рост финансового рынка в России аналитик корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Ну, я бы связал это прежде всего с необычайно благоприятной конъюнктурой на мировых сырьевых рынках в течение последнего года, что привело к росту цен на очень многие сырьевые товары, в том числе те товары, которые составляют значительную часть российского экспорта. И как следствие привело к росту, к котировок российских компаний, занятых в этой сфере. Не секрет, что, в общем, большая часть компаний экспортного направления, прежде всего нефтяные и газовые компании, они, в общем, составляют львиную долю наиболее ликвидных акций на российском рынке. И, соответственно, так сказать, рост акций этих компаний привел к росту и капитализации российского рынка.
Это было мнение аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова. О слабых сторонах российского финансового рынка на заседании правительства говорил глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Несовершенство законодательства позволяет воровать целые предприятия, правда, слава богу, не крупные пока. Таким образом, само корпоративное законодательство и система его правоприменения пока не способствует возврату владельцев под национальную юрисдикцию. К сожалению, вот это горькая правда. Остаются слабыми по сравнению с развитыми странами требования российского законодательства по раскрытию информации публичными компаниями и ответственность за ее достоверность. Ну и можно продолжить список таких пробелов, которые, на наш взгляд, являются серьезным препятствием для того, чтобы сделать российский финансовый рынок конкурентоспособным.
Говорил председатель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Добавлю, что согласно озвученным сегодня данным, объем российского рынка акций компаний и предприятий составляет 600 миллиардов долларов, из которых 70% приходится на долю зарубежных институциональных инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний. На долю средств, вложенных в этот рынок российскими институциональными инвесторами, приходится лишь 2% общего его объема. Министерство финансов России впервые разместило на финансовом рынке 30-летние государственные облигации. Это максимальный срок их обращения, предусмотренный законодательством. Фактически объем первого размещения этих бумаг был невелик – на 3,5 миллиарда рублей или 125 миллионов долларов. Однако спрос на новые облигации превысил их предложение почти втрое. Главными покупателями новых долгосрочных финансовых инструментов могут стать российские пенсионные инвестиционные фонды. Сумма исков, поданных потребителями московского региона к компании «Мосэнергосбыт» после аварии в мае 2005 года, составляет около 160 миллионов рублей, сообщил в четверг ее генеральный директор Владимир Кемерин. Он утверждает, что зачастую иски недостаточно обоснованы с точки зрения законодательства, но суды уже дважды приняли решение в пользу потребителей энергии. Кемерин назвал это плохим прецедентом. «Мосэнергосбыт» намерен обжаловать решение по этим искам. Председатель правления Сбербанка России Андрей Казьмин обнародовал сегодня данные об объемах потребительских кредитов, выданных банком к началу этого года.
Совокупный объем кредитования населения на начало года превысил 500 миллиардов рублей. Это четверть нашего кредитного портфеля. Мы видим в этом явный сигнал роста благосостояния наших граждан и большей уверенности в будущем.
Сбербанк России удерживает около половины рынка потребительского кредитования, в первую очередь за счет ипотечных кредитов. Среди других лидеров рынка – банки «Русский стандарт», «Хоум кредит» и «Раффайзенбанк». Правительство Китая намерено ограничить производство стали и чугуна в стране на уровне примерно 400 миллионов тонн в год. В течение 5 лет здесь будут закрыты избыточные мощности на 155 миллионов тонн. Это 40% нынешнего годового выпуска. В 2005 году доля Китая в мировом производстве стали превысила 30%. Третья по величине фармацевтическая компания Индии, доктор Reddy Laboratories, объявила о предстоящей покупке немецкой Betapharm. Сумма сделки 570 миллионов долларов. Компания Betapharm является четвертым по величине в Германии производителем дженериков, оригинальных лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.19, на завтра 28.22. К евро на сегодня 33.59, на завтра 33.54. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.18.
Панораму новостей экономики подготовил и представил корреспондент Радио Свобода Марк Крутов. Московское время 17:53. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии Радио Свобода.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о восприятии Олимпиады средним американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, через 4 дня после несчастного случая на охоте, вице-президент Ченни дал интервью телеканалу Fox, подробно рассказав об обстоятельствах охотничьего инцидента, результатом которого стало ранение одного из охотников, 78-летнего адвоката Херри Уиттингтона. Вице-президент сказал, что он осознал, что он подстрелил своего друга, когда неожиданно для себя увидел его падающим после выстрела. «Хэри, падающий на землю, это была одна из худших минут моей жизни», заявил вице-президент Ченни. Несмотря на то, что техасская полиция не нашла повода для возбуждения дела, и сам пострадавший выражает недоумение шумом, раздутым вокруг этого эпизода, вице-президент счел необходимым объясниться с прессой, намекавшей на темный умысел со стороны Белого дома, не сообщившего об инциденте на охоте в течение суток. По словам вице-президента, информация об этом случае была обнародована только после того, как были уточнены все обстоятельства инцидента. Это было сделано для того, чтобы предотвратить появление неточной информации. Не исключено, что федеральному правительству и двум частным компаниям придется выплатить около полумиллиарда долларов за ущерб окружающей среде и частной собственности, нанесенный ныне закрытым заводом, выпускавшим плутониевые запалы для ядерных боеголовок. В своем иске, поданном в суд 15 лет назад, около 13 тысяч владельцев земли в окрестностях завода утверждали, что производители сбрасывали отходы своего опасного производства в реку и на свалки, а потом пытались с ведома чиновников Министерства энергетики скрыть эти факты. Во время расследования дела агенты ФБР сняли на видеопленку сброс радиоактивных веществ в реку и сжигание отходов плутониевого производства. Это одна из крупнейших в истории материальных компенсаций, которые должно будет выплатить федеральное правительство за загрязнение окружающей среды. В то время как Олимпиада является одним из главных событий для мира, для американцев, известных своей верностью к собственным видам спорта, она, судя по всему, пока не стала основным телевизионным зрелищем последних дней. Об этом феномене я побеседовал с культурологом Александром Геннисом. Александр, статистика показывает, что аудитория Туринской Олимпиады значительно меньше, чем Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Но намного больше, чем 8 лет назад, когда Олимпиада была в Японии, в Нагано. Надо ведь сравнивать показатели с трансляцией из заморских стран, отделенных от американских зрителей многими часовыми поясами. Нет, компания NBC может быть довольна. Она собирает аудиторию в 3 раза больше, чем 3 другие лидера вещания вместе взятые. Меня, напротив, поражает и радует, что зимние игры находят столько болельщиков в Америке. В целом, Америка теплая, не зимняя страна. Конечно, здесь снега хватает, вспомни только недавний рекордный снегопад в Нью-Йорке. Однако зимние виды спорта, за исключением хоккея, все же редкость, причем не дешевая. Американских школьников не учат кататься ни на равнинных лыжах, как русских детей, ни на горных, как австрийских. Альпийские радости не национальные, как бейсбол или баскетбол, а локальные виды спорта. Поэтому, когда говорят про команду Соединенных Штатов, то имеются в виду штаты Колорадо, Вермонт, Миннесота.
И все же десятки миллионов американцев следят за играми. Почему?
Да, трудно понять телезрителя, который из вечера в вечер следит за невообразимыми и потому малопонятными соревнованиями атлетов с непроизносимыми фамилиями. Господи, что комментаторы сделали с незатейливой фамилией Дорофеев? Почему следят? У меня есть один ответ. Олимпийская магия.
И мелодрама, добавлю я, вспомнив, как комментаторы, как правило, обыгрывают душещипательные детали в судьбе каждого спортсмена.
Спорт, Юра, самый успешный жанр, самый, что ни на есть, массовой культуры. Естественно, что спорт тяготеет к сентиментальной мыльной опере. Или, если угодно, к сказке. Про Золушку, конечно. Тележурналисты пользуются тем же универсальным законом, что и Голливуд. Всякий сюжет образует перепад. Через тернии к звездам.
Да, действительно, звезд хватает. Чаще всего на американском экране мы видим звездно-полосатый флаг, хотя по медалям пока лидируют норвежцы.
Согласен. Комментаторы NBC заражены патриотическим фаворитизмом, как, впрочем, и репортеры других стран. В Америке это еще объясняется своеобразным спортивным изоляционизмом. Американцы привыкли соревноваться между собой. Поэтому несравненно больше зрителей собирает финальный матч американского футбола, чем обыкновенного. Но если американцы так и не научились смотреть чемпионат мира по футболу, то Олимпиада все-таки удерживает их у телевизора. Даже тогда, когда сам Боди Миллер не выигрывает свои медали.
Это был культуролог Александр Геннис. Вопросы ему задавал ведущий нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Коротко о теме следующего, третьего часа нашей программы. Завтра в Минске начинается регистрация кандидатов, участвующих в выборах президента Белоруссии. Выборы намечены на 19 марта. И накануне регистрации кандидат от Объединенной демократической оппозиции Беларуси Александр Милинкевич побывал в Москве по приглашению Союза правых сил и сделал в российской столице несколько заявлений. Подробности буквально через несколько минут после объявлений и выпуска последних известий на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте.